Глава 5. Перед глазами вспыхнули два символа, и, привычно проигнорировав индивидуальную защиту, закрепились на плечах отца Нора и злого инженера.
«Проверим».
Отец Нор отошел от нас и положил руку себе на плечо.
«Слышу».
Точно так же ответил наставник.
«Ладно, бездарь, можешь пить зелье. Заслужил».
Две тренировки подряд превратили меня в овощ. Если с Урсулой больше страдала наставница от того, что ей достался такой бездарный ученик, то со злым инженером мучился уже я из-за того, что мне попался такой злющий наставник. Кажется, скорости возросли на несколько порядков, и, несмотря на все мои якобы крутые усиления, противопоставить темному я ничего не мог. Когда в академию заявились отец с дочерью, это я про отца Нора и Алию, моих сил хватило ровно на то, чтобы сжать в кулаке пузырек с красителем, что всунул мне отец Нор, после чего корявым пассом сформировать и нацепить символ слова. Пусть болтают. Может, от меня отстанут.
«Еще нужно связать и нас».
Отец Нор указал на Алию.
«Будем обмениваться информацией и советоваться, что можно, а что нельзя выдавать в крепость. Не хочу, чтобы мать Алия повторяла мои ошибки».
Вновь передо мной вспыхнул символ и улетел к своим целям. Пузырек все. Я разжал ладонь, на землю упала чистейшая склянка. Навык рунописец выкачал ее без остатка.
«Что вы решили ответить ректору?»
Отец Нур посмотрел на девушку. «Макс склонен согласиться». Алия осуждающе посмотрела на меня. Мы около часа обсуждали слова ректора, но прийти к единому мнению не смогли. И, судя по всему, Алия успела нажаловаться отцу на меня. Образумить его у меня не получилось. Он на своей месте просто зациклился, не видя никого вокруг. Лично я считаю, что ректор его подставить хочет.
«Как ни странно, с этим телом в пыли я согласен».
Злой инженер встал на мою сторону.
«Если есть возможность отомстить, ей нужно воспользоваться. Воткнуть нож в грудь своего врага и смотреть, как медленно утекает его жизнь. Ради этого иногда стоит рискнуть. Мать Алия, помогите телу выпить зелье. Видно же, что оно само до рта не дотянется. Если бы Кемаль Соренто хотел подставить Макса, он сделал бы это раньше. Возможностей была куча. Сейчас хочет поставить под удар, но понимает, что Макс удар выдержит. Если же сломается, то что с такими слабаками дело иметь?» «Согласен с тем, что нужно принять предложение».
Отец Нор тоже решил высказаться.
«Если через 2 недели действительно случится переворот, крепость привычно уйдет в сторону, в дела мирские она якобы не вмешивается. Но если в деле замешано устройство, нужно разобраться, откуда они появились. Это важно, так как каждый такой механизм находится под контролем. Просто так заявиться к герцогу Адаевскому с проверкой мы не можем. Отпускать злого инженера в такую даль у меня права нет. Каждый шаг темного контролируется. Призрак, как стало известно, следит за заговорщиками. Остается не так много вариантов. К тому же будет правильно, если какое-то время Макс побудет вне столицы. Завтра возвращается Карина Фарди. Не думаю, что будет хорошей идеей дать вам сразу встретиться».
«Какой смысл ей возвращаться? Она же покинула крепость!»
Карина Фарди явилась с покаянием к служителю света Водоевск и взмолилась о прощении. По ее словам, она действовала на эмоциях, недостойных графини. Все слова, что были сказаны, все действия, что были совершены, все сгоряча. Она сожалеет о своем поведении и просит крепости дать ей второй шанс. Утверждает, что такого больше не повторится, что она сумеет справиться с эмоциями. Судя по тому, что я знаю, верховный епископ готов с ней встретиться и обсудить дальнейшую судьбу. Потому что чистильщика в крепости не было уже давно, а один чрезмерно ретивый юноша не только сбежал из-под контроля, так еще и ограничения по количеству прохождений разломов на себя повесил.
«Даже если я уеду, вечно прятать нас друг от друга вы не сможете. Мы все равно встретимся».
«Крепость к этому моменту придумает, как защитить ее от твоего гнева. Или от тебя, от ее. Здесь оба варианта нельзя исключать. Мать Алия, вот чего точно нельзя делать, так это отпускать из столицы тебя. Ты должна остаться здесь. Макс обязан действовать как преподаватель Академии, но никак не виконт или часть крепости.
Отец Нор, а можно поговорить с Верховным Епископом, чтобы разломы десятки, которые они начали формировать, делались не в Центральном регионе, а, например, в Западном и Юго-Западном? — спросил я, желая получить к новым картам дополнительные слои.
— Исключено. О том, что у тебя есть карта этих регионов, никто не должен знать. Центральный регион выбран из-за того, что крепость гарантированно будет знать о том, какой текущий уровень разломов. Если мы используем другие разломы, придется объяснять причины такого поведения. Этого мы позволить себе не можем. Темный, ты идешь со мной. Нужно обсудить строительство полигона. Вы двое направляетесь к ректору. 2 недели, что нам выделили, не такой большой срок, чтобы тратить его на пустые обсуждения.
«И все равно я против», — пробурчала Алия, и спустя 5 минут мы вновь оказались в приемной ректора. «Вас ожидают». Секретарша на несколько секунд прикрыла глаза, и когда мы вошли в кабинет, произнесла: «Условия обоих соглашений выполняются».
«Прошу, присаживайтесь».
Улыбка на лице ректора была неизменной.
«Вот видишь, Максимилиан, как легко обмануть даже магические проверки. Отец Нор и злой инженер уже в курсе твоего задания, но ты свое соглашение выполнил. Информация от тебя ушла только к Алие. Думаю, это неплохой урок на будущее. Любую бумагу и проверку можно обойти, если хорошенько подумать, как это сделать. Надеюсь, ты все же будешь верен своему слову и не станешь меня сканировать, даже если найдешь способ извернуться. Я предпочитаю оставаться неисследованным. Как я помню, крепость вы решили не ставить в известность о грядущих событиях».
«Крепость не вмешивается в мирские дела. За все, что происходит в Империи, отвечает она сама. Я здесь для того, чтобы обсудить условия. Мы согласны с вашим предложением».
«Это список всех известных на текущий момент личных резиденций герцога Адаевского».
Ректор вытащил очередной лист бумаги, словно подготовил их на все случаи жизни. Но одним листом дело не ограничилось. На свет начали появляться все новые.
«Это приказ о зачислении Максимилиана Валеевского преподавателем магической академии. Это приказ о том, что он становится искателем и имеет право беспрепятственного путешествия по всей империи. И, наконец, приказ императора Девалона VI о том, что искатель имеет право уничтожать любые запрещенные механизмы и обслуживающий их персонал везде, где только сможет их найти».
«Это...» Алия ошарашенно смотрела на неожиданно возникший ворох бумаг.
«Это экземпляр Максимилиана, чтобы он предъявлял всем желающим в случае необходимости. Второй останется у меня. Третий перейдет матери Алии. Итого, если что-то произойдет, всегда найдется бумажка, чтобы наши действия носили легитимный характер. Я не собираюсь подставлять Максимилиана под удар высшей аристократии».
«Но ведь существует еще и 4-й экземпляр документов», — спросил я.
«Существует. Он будет отправлен в императорскую юридическую службу для регистрации. Все, что мы делаем, должно быть максимально прозрачно и без единого намека на правонарушение. Твои руки должны быть полностью развязаны».
«Этот ваш господин, который контролирует в том числе и ночную гильдию, имеет какую-нибудь связь с императорской юридической службой?»
«От вас ничего не скрыть».
На какое-то мгновение Кемаль Соренто прекратил улыбаться.
«Еще как имеет. Если он не сообразит, что нужно срочно сворачивать деятельность с производством эликсиров, может потерять одного из союзников. Возможно, он попытается устранить Максимилиана. Это те риски, на которые мы готовы пойти. С той защитой, что сейчас находится у Максимилиана, внезапного нападения можно не опасаться. Стальные болты для арбалета в количестве 100 штук, 30 эликсиров на ману и восстановление, а также лошадь будут готовы к 8 утра. Все, что осталось, поставить подпись под документами и отправляться в путь. Времени действительно нет. Завтра Империя должна знать, что один из искателей отправился в юго-западный регион. У Максимилиана будет 2 дня, чтобы добраться до цели и начать поиски. Связь будем держать через мать Алию».
«Вот теперь это больше похоже на ректора магической академии. Слишком все было гладко и приторно, чтобы оказаться правдой. Давайте бумаги. Раньше начнем, раньше закончим».
«Такой настрой мне нравится».
Вечная улыбка вернулась на прекрасное лицо ректора.
«Мать Алия, пока Максимилиан подписывает документы, не желаете вина? Почему-то мне кажется, у вас сегодня был тяжелый день, и небольшой бокал чудесного напитка придется как нельзя более кстати».
«Домой?» — спросила Алия, когда мы вышли от ректора. Я посмотрел на часы. 7 вечера. Торговцы только начинали собирать товары и готовиться к закрытию магазинов до лавок, так что следовало поспешить. «Пока нет. Нужно к кузнецу. Лошадь со всем снаряжением доставят только утром, так что он должен успеть. Хочешь все же перековать катары? Отец Нур мне рассказал о подарке злого инженера».
«Никогда не знаешь, когда тебе на дороге встретится еще один безликий, верно? У меня для тебя будет важное задание. Тряси церковников, отца Нора, кого хочешь, но выясни, каким образом у мага можно изъять камни. Я слышал о том, что в крепости есть какое-то устройство для этого, но мне нужны подробности. А также возможность получения такого устройства, если других способов нет».
«Поняла», — кивнула девушка, забираясь в повозку. «Садись. Я знаю неплохого и недорогого кузнеца из столицы. Как-то пришлось к нему обращаться, чтобы починить треснувший клинок. В крепости повреждение имущества не прощалось и наказывалось дополнительными работами». Кузнец долго смотрел на мои камни. Долго думал. Потом еще дольше разглядывал лезвия катар, что могли разделяться и превращаться в шипы.
«И вы хотите, чтобы я сделал это все к утру?»
— уточнил он. «Все верно», — кивнула Алия. «Изделие нужно нам утром».
«Из чистой руды клинки не делают, нужны добавки. Придется все высчитывать, измерять».
30 золотых», — припечатал я, не желая торговаться. «За ночь работы ты получишь 30 золотых. Примесей не нужно. Плавишь руду, отливаешь из нее клинки, идентичные этим, вставляешь их в устройство. Справишься до 8 утра, получишь 10 золотых сверху. Это нормальная цена за ночь работы?»
«Коли так, оставляй свои ножики. Утром все будет».
«Если руда останется, нужны арбалетные болты. Вот для этого». Вслед за катарами я открепила арбалет. Хорошо, что Алия постоянно ходила в мантии, а то бедного кузнеца удар бы хватил, ибо все прекрасно знали о том, что такое оружие официально разрешено носить только представителям крепости. Кстати, нужно бы бумагу какую получить на этот счет. Как ни крути, виконт Валевский к церкви не имеет никакого отношения. Алия кивнула, обещав заняться этим вопросом. Утром из славного города Турбо в сторону севера выехал всадник. Да-да, именно в сторону севера, несмотря на то, что ждали этого всадника в юго-западном регионе. У меня не было морального права не проверить месторождение эксклюзивного камня Праксис. Дорогу я продумывал всю ночь. Получу камень, въеду в западный регион, доползу до главной дороги и, резко повернув на юг, поеду в юго-западную часть империи. Крюк получался довольно внушительным. За 2 дня мне предстояло преодолеть больше 500 километров, так что нам с коняшкой придется основательно поработать. Ей скакать, как оглашённой, мне постоянно поддерживать нас лечебной аурой. Это, конечно, будет не самая полезная прогулка для животного, да и для меня, но иного способа прихватить с собой камень я не видел. Откладывать путешествие на будущее не хотелось. Никто не знает, когда это будущее наступит, и наступит ли вообще. Люди шарахались в сторону, едва завидев меня. Паломники разошлись по домам, так что никто не собирался оспаривать право одного чрезмерно ретивого человека нестись с такой скоростью. Разве что кто-то с болью в глазах смотрел на лошадь, что после получасовой гонки должна была превратиться в безжизненный кусок мяса. Понимал это и я, двигаясь по принципу 20-5. 20 минут несешься, 5 минут отдыхаешь, заливая лошадь лечебной аурой. Вроде как получилось идеально. Пена изо рта животного не появлялась, моя задница в тугой комок боли от такой езды не превращалась, а часа через 4, когда лошадка начала демонстрировать первые признаки усталости, я без всякой жадности скормил ей один из эликсиров восстановления. Как по мне, я первый человек в империи, кто заморачивается настолько, что поит дорогущим зельем свою лошадь. Чего только не сделаешь ради скорости, особенно когда я выехал в места, лишенные хоть каких-либо больших населенных пунктов. Кругом были лишь мелкие деревеньки, в которых о запасной лошади даже не слышали. Своих и тех было 2 на все село. Тем не менее, как я ни старался, добраться до нужной точки до захода солнца не получилось. Мало того, еще и завтра предстояло двигаться. Минимум 3-4 часа, в зависимости от состояния земли. Дикая скачка давно закончилась. Травмировать животное на неровной поверхности я не собирался. По сути, это был самый слабый пункт моего дерзкого плана путешествия. Я лишь приблизительно прикидывал, сколько времени должна занять поездка по пересеченной местности. Может, справлюсь за пару часов, а может, придется потратить целый день. Кемаль Сорента явно не обрадуется такой задержке, но и поделать я ничего не могу. Внутренняя жадность не простит, если я не присвою камень. Палатка, что мы купили в крепости, исчезла во время нападения темных тварей на кострищ, так что пришлось использовать ту, что вручил ректор. С едой оказалась напряженка. Ее выдали лишь на одни сутки, как и воды. Считалось, что я буду останавливаться в тавернах. Заметив небольшую посадку, я добрался до нее уже в потьмах. Стреножив лошадь и отпустив ее восстанавливаться, благо неподалеку обнаружилась небольшая речка, я достал из рюкзака кристалл разлома, озаряя пространство синим светом. Радиус свечения зависел от величины кристалла. Моего, что было едва больше кулака, хватало на пятиметровый круг. Большие смысла брать я не видел, они и тяжелее, и транспортировать их неудобно. Установив специальный держатель для светляка, я пошел в посадку за ветками. Как ни крути, кристаллы разлома только дают свет, но никак не тепло. Ночи же в наших краях с каждым днем становились все холоднее и холоднее. Еще бы. Через месяц должна наступить осень. Когда сверкнуло, я даже не сразу понял, в чем дело. Задремал. Костер жарил вовсю, поглощая толстые сухие ветки. Пригревшись, я перестал следить за окрестностями. Даже палатку не раскладывал. Какой в ней смысл, когда путешествуешь один, и погода отличная? Расслабился, за что и поплатился. Следом за первыми искрами сверкнули вторые, третьи, пятые. Однако монстра рядом не наблюдалось, потому что на меня напало не чудище или дикий зверь, а самый опасный хищник этих земель — человек. Светопреставление продолжилось, словно на меня наткнулась целая армия арбалетчиков. Скорость, с которой в меня врезались снаряды, а также их сила, пугали. На всякий случай я удостоверился, что флакон с маной легко выходит из кармана, и вскочил на ноги. Отлежаться не получится, придется действовать. Однако, когда в круг света вошел человек, мой боевой настрой слегка пошатнулся.
Верховный обращенный. Вероятность 100%.
В руках противник держал лук. Лук. Оружие, которым даже охотники на дичь постепенно перестают пользоваться, переходя на арбалеты. Это что за древность такая? Судя по тому, что половина колчана оказалась пустой, та очередь из снарядов, что в меня прилетела, выпускалась все же одним человеком, а не армией. Но кем нужно быть, чтобы работать даже луком с такой скоростью? Очередная стрела сорвалась в полет, буквально в упор, чтобы срикошетить и отлететь обратно. И тут случилось то, что бывает только в сказках. Верховный обращенный сделал неуловимое движение рукой, выхватывая стрелу в воздухе. Посмотрев на наконечник, противник, сохраняя чудовищное спокойствие, закинул стрелу обратно в колчан, бросил лук на землю и достал саблю. Все происходило в абсолютной тишине, словно мы играли в «Не разбуди соседей». Это, конечно, пугало, но не настолько, чтобы я не поверил в реальность происходящего. Сном это никак быть не могло. Между нами было не больше 5 метров, так что промахнуться из арбалета я никак не мог. Болт сорвался в полет, и я уже видел, как он делает аккуратную дырку во лбу противника или, в крайнем случае, уничтожает один из его амулетов, но раздался звон, словно 2 металлические болванки со всей дури ударились друг о друга. Сверкнули искры, и мой арбалетный болт отлетел в сторону, отбитый саблей. То, чего не смогла сделать Карина Фарди, с легкостью вытворил непонятный гад, явившийся ко мне посреди ночи среди абсолютного ничто. «Какого скрона ты тут забыл, придурок? Я же в такой дали от цивилизации нахожусь, что здесь даже диких животных не водится!» Вот теперь я рассердился окончательно. Мало того, что меня будет не пойми кто, лишает маны своими стрелами, так еще и болты мои отбивает. При беглом просмотре параметров обнаружилось, что Верховный Обращенный перекачался усилителями или их заменителями. У него оказалась открыта куча физических параметров, и ни одного из них ниже 300% найти мне не удалось. Сражаться с таким монстром по его правилам нельзя. Лишит маны и прибьет, даже не объяснив, с какого перепуга он вообще напал. Раз меня пригласили на поединок, значит, условия должны быть моими. Посмотрим, как ты отобьешь это. Темный шип сорвался и врезался в район груди противника. В последний момент он попробовал уклониться, но расстояние между нами было слишком малым. Привычно громыхнуло, и пока тьма еще не рассеялась, я был в шаге от врага. даже не удивился, застав его живым. Тот, кто обладает такими физическими параметрами, не мог не иметь какой-то защиты от магии. Верховный обращенно умудрился отреагировать на мое стремительное появление, встретив меня рубящим ударом, но его клинок отбросило в сторону. Лезвия обновленных катар пришли в боевое положение и вонзились в противника. На груди Верховного обращенного разом вспыхнули три амулета, но уберечь от удара они не смогли. Лезвие из вирмы игнорировали защитную магию, словно ее вообще не было. На лице противника успело нарисоваться изумление, прежде чем передо мной высветилось сообщение.
Получены 3 из 12 осколков улучшителя. Итого 3 из 12.
Тяжело дыша, я вытащил катары, и тело рухнуло на землю. Какое-то время смотрел на своего противника, но тут в голове что-то щелкнуло, и я бросился к костру, катарами вырезая землю и закидывая ею костер. Что бы Верховный Обращенный здесь ни делал, он явно явился сюда не один. Взрыв от темного шипа в ночной тишине должен быть слышен на несколько километров, так что есть большая вероятность, что сейчас товарищи этого гада старательно его ищут. Если против меня выйдут сразу двое, не факт, что получится с ними справиться. Слишком велика разница между нами, как в скорости, так и в силе. Окружающий мир вновь накрыла тишина, вот только сна у меня больше не было ни в одном глазу. Это что такое только что было? Откуда здесь, посреди полей, взялся обращенный, да еще и верховный, снаряженный, словно он на войну собрался? 3 амулета на избежание смертельного урона? Кто в здравом уме вообще такое носит? Ладно, герцоги, им по статусу положено, но марионетка с крона? Ладно, а что это было с улучшителем? С какого скрона осколки вообще появились, да еще и в количестве 3 штук? Когда злой инженер рассказывал мне о том, как получил свой камень, я забыл поведать ему о том, что уже убивал обращенных, управление над которыми скрон не перехватил. Тех 2 лжецерковников, что стояли на страже поместья епископа Цвата. Никаких осколков с той парочки я не получил, а здесь сразу 3 штуки. В чем разница? Неужели в том, что тех я пристрелил из арбалета, а этого проткнул катарами? То есть камень получается только в ближнем бою? Проклятье! Одни вопросы и ни одного ответа! Перед глазами вновь появились параметры моего противника. Сейчас, когда он уже был уничтожен, его личное дело перекочевало из активного разряда в раздел «Убиты», где уже находились несколько папок. Все те, кого я вначале проверил, а потом убил. Удобно. Через 100 сканирований у меня могло накопиться слишком много материала, в котором запросто можно запутаться. Посмотрев на камни своего противника, я осознал, что какое-то время мне придется таскать его тело с собой. До тех пор, пока Алия не сообщит, каким образом можно извлекать из мага камни. Верховный обращенный оказался не только усилен физически, но еще и обладал кое-чем полезным. У его защитной способности «магический доспех» имелось несколько камней поддержки, 2 из которых были мне крайне интересны. Отражение стали и уменьшение магического урона. Саму способность, как и первый камень поддержки, я хотел наглым образом всучить Алии. Нехорошо, когда у моей личной служительницы нет даже элементарной защиты. Что касается 2-го, то от него не отказался бы уже и я. Камень показал свою ценность уже тем, что сумел уберечь обращенного от удара в упор темного шипа. Это дорогого стоит, учитывая, что эта способность делала старкотанами. Нужно срочно увеличивать убойную силу, иначе вскоре против всяких темных моя основная магическая атака будет бесполезной. Ночь по-прежнему оставалась тихой, поэтому я решился на небольшую разведку. Не на своих же 2 обращенный добрался в такую глушь. Значит, где-то должна быть повозка, на крайний случай лошадь, или отряд таких же сильных тварей, что разорвут меня на мелкие части. Прикинув, откуда прилетела первая стрела, я медленно пошел вдоль посадки, прислушиваясь к каждому шуму. Мне казалось, что в основном шумлю я, но где-то через 1 км, когда я уже собирался поворачивать назад, до меня донесся запах, которому совершенно было не место в безлюдной местности. Запах жареного мяса. С приправами. Определив, откуда дует ветер, я пошел ему навстречу. Взобравшись на очередной холм, я увидел внизу лагерь. 3 повозки, куча лошадей, 1 большой шатер. Между повозками сновали люди, 1 в 1 похожие на того, что мне удалось прикончить совсем недавно. Я насчитал 12 человек. А сколько еще ходит по окрестностям? Даже думать не стоило о том, чтобы героически бежать вперед и устраивать побоище. Прибьют еще на подходе. Из огромного шатра вышел какой-то пузан. Судя по тому, как вальяжно он ходил между остальными и как ему отчитывались, местный начальник. Из-за большого расстояния у меня не получалось использовать анализ, чтобы познакомиться с Пузаном поближе. А подкрадываться ближе не хотелось. Чудо, что я сюда добрался незамеченным. Итак, что мы имеем? Некий темный с тремя обозами и минимум с 12 верховными обращенными путешествует по центральному региону. Причем не по центральным дорогам, даже не по проселочным. Он явился сюда, в глухомань, где нет ни единой души. Ни деревень, ни городов, ни разломов, кроме разве что... Праксис. Темные явились сюда, за моим камнем.